и Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в 2-3 месяца она уезжала из С и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в Славянском базаре и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом. Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро. Посыльный был у него накануне вечером и не застал. С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию. Это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.
«Теперь 3 градуса тепла, а между тем идет снег», — говорил Гуров дочери.
«Но ведь это тепло только на поверхности Земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура. Папа, а почему зимой не бывает грома?»
Он объяснил ей это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом, и, вероятно, никогда не будет знать. У него были 2 жизни. Одна явная, которую видели и знали все, кому это было нужно, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая, протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других. Все же, что было его ложью, его оболочкой, в которой он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его низшая раса, хождение с женой на юбилей, все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна. Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в Славянский базар. Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера. Она была бледна, глядела на него и не улыбалась. Едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись 2 года. Поцелуй их был долгий, длительный. «Ну как живешь там?» — спросил он. «Что нового?» «Погоди, сейчас скажу». «Не могу». Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам. «Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», — подумал он и сел в кресло. Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю. И потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну. Она плакала от волнения.
от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась. Они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры. Разве жизнь их не разбита? Ну, перестань, сказал он. Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро. Неизвестно, когда Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец. Да она бы и не поверила этому. Он подошел к ней, взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале. Голова его уже начинала сидеть. Ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплый, красивый, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение, и которого они в своей жизни жадно искали, и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил. Было все, что угодно, но только не любовь. И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему, первый раз в жизни. Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья. Им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем. И точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих. Прежде, в грустные минуты, он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову. Теперь же ему было не до рассуждений. Он чувствовал глубокое сострадание. Хотелось быть искренним, нежным. «Перестань, моя хорошая», — говорил он. «Поплакала, и будет. Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем». Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах. Не видится подолгу.
как освободиться от этих невыносимых пут? Как?
Как? Спрашивал он, хватая себя за голову.
Как?
И казалось, что еще немного, и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только еще начинается.